Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Бельперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 817-го дня войны и главных новостях понедельника, 20 мая.
Евросоюз на фоне новой российской атаки на Харьков и область призывает срочно усилить поддержку украинской ПВО.
Министр обороны США Ллойд Остин открыл очередное заседание контактной группы помощи Украине «Рамштайн».
Глава комитета по иностранным делам парламента Франции призвал разрешить Украине бить французским оружием по целям в России.
Москвича оштрафовали за дискредитацию армии из-за того, что он покрасил волосы в желтый и голубой цвета.
Теперь обо всем по порядку. Начинаем, как всегда, с военной сводки. Сегодня в Украине объявляли воздушную тревогу по всей территории страны. Как сообщают воздушные силы Украины, был зафиксирован вылет 4 бортов МиГ-31К из аэродрома Савослейка в Нижегородской области, а также 2 бортов из Астрахани. МиГ-31К – это носитель сверхзвуковой ракеты «Кинжал». Ранее российские войска обстреляли населенный пункт Степногорск в Запорожской области. В результате погиб один местный житель. Тем временем количество жертв российских ударов «Искандерами» по зоне отдыха в Черкасской Лозовой Харьковского района возросло до 7 человек. Тело еще одного погибшего сегодня при обследовании дна водоема обнаружили водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования. В течение 2 дней мужчину искали 8 работников и в результате 20 мая обнаружили фрагменты тела. Кроме того, десятки людей получили травмы различной степени тяжести. 4 пострадавших остаются в реанимации. У них крайне тяжелое состояние. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отреагировал на очередную воздушную атаку России на Харьков и область, в результате которой погибли более 10 мирных жителей, в том числе беременная женщина, как раз на базе отдыха в Черкасской Лозовой. По словам Петера Стано, это еще один пример полного пренебрежения России к человеческой жизни, а также варварского характера ее агрессии. Подобные неоднократные преступления России против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в Украине, написал Стано, еще раз подчеркивают необходимость для Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны. Она спасает жизни и защищает украинские города и села и их население, подчеркнул Стану. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставка 2 систем ПВО «Патриот» для защиты Харькова принципиально изменила бы ситуацию с безопасностью в городе.
В то же время российские приграничные области также подвергаются обстрелам со стороны Украины. Но мы уже говорили в наших подкастах, что это, естественно, последствия войны, которую Россия принесла в том числе и на свою собственную территорию. 6 украинских беспилотников, как сообщает Минобороны России, было уничтожено дежурными средствами ПВО в понедельник около 5 вечера над Белгородской областью. До этого над той же Белгородской областью, как заявили военные, они еще 2 снаряда реактивной системы залпового огня уничтожили и еще 2 беспилотника. Еще раньше сегодня российская армия говорила об уничтожении украинской противолокационной ракеты «Харм» и других боеприпасов, выпущенных якобы по российским приграничным областям. Так или иначе, увеличивается и число пострадавших от различных обстрелов. В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 16 жителях этого региона, которые пострадали от обстрелов за минувшие сутки. Он не говорит о погибших, но есть раненые. 10 из 16 находятся в медучреждениях, и 6 человек получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.
Сегодня же издание Defense Express опубликовало спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что Россия перебросила треть своих стратегических бомбардировщиков, в том числе 12 бомбардировщиков Ту-95МС и 13 Ту-22М3 на аэродром Оленья в Мурманской области. Издание Defense Express отмечает, что эта авиабаза – одна из основных для воздушно-космических сил России при выполнении массированных ракетных ударов по Украине.
Если говорить об обстановке на поле боя, то продолжает оставаться очень сложная ситуация на Харьковском направлении, но очевидно, что российские войска не оставили своих попыток развить наступление и в Луганской области Украины. Сегодня Минобороны России заявила, и подтверждений этому пока никаких нет, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Белогоровка в Луганской области Украины, которую Москва, естественно, называет Луганской Народной Республикой. Армия России сообщила, что подразделение группировки войск «Южная» в результате активных боевых действий, сейчас я цитирую Минобороны России, полностью освободили, ну, в смысле захватили, населенный пункт Белогоровка. Сообщали многие журналисты западных медиа, что за Белогоровку были большие бои, и что это также было тактически важно для России занять этот населенный пункт. Он находится серьезно восточнее Северодонецка и Лисичанска, и, соответственно, Россия таким захватом, если это подтвердится, расширяет и территорию, захваченную в Луганской области. Между тем, сегодня, 20 мая, ровно 2 года с того момента, как Россия объявила о захвате Мариуполя и взятии завода «Азовсталь». Об этом напоминает издание «Медуза». Там есть огромное интервью с украинской медсестрой, которая была в числе защитников «Азовстали» и провела в российском плену более года. И издание «Медуза» напоминает, что, собственно, бойцы вооруженных сил Украины, в том числе и полка «Азов», защищали на протяжении 2 месяцев завод «Азовсталь». Потом они вынуждены были сдаться. И, по словам Владимира Зеленского, в российский плен попали более 2500 военных. С ними обращались совершенно ужасно. Об этом есть очень много свидетельств. Пыток, издевательств, бесчеловечного обращения. И сейчас ровно 2 года с того момента, как разрушенный российскими войсками город, разрушение которого началось, в общем, в том числе с бомбежки театра в Мариуполе, был захвачен.
В Европе тем временем, на фоне того, как Россия усиливает атаки на украинские города, все чаще звучат призывы разрешить Украине наносить адекватные удары. Глава комитета по иностранным делам французского парламента Жан-Луи Бурланш призвал власти разрешить Киеву наносить удары французским оружием по территории России. Об этом пишет сегодня издание «Фигаро». Цитата. «Кажется, пришло время. Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора. Бурланш призвал отказаться от сдержанности и принять решение по примеру Британии, которая разрешила украинским войскам использовать свое оружие против России. Он отметил, что это, с его точки зрения, будет абсолютно законно, поскольку положит конец асимметрии между агрессором и жертвой. При этом политик подчеркнул, что ни Франция, ни другие западные партнеры Украины не хотят воевать с Россией. Поэтому речь идет не об их вмешательстве в театр военных действий, а о снятии, как он сказал, неоправданного табу».
Подобные призывы звучат и к властям Соединенных Штатов. Мы уже рассказывали о том, как делегация украинских политиков побывала в Вашингтоне, где общалась с конгрессменами, чтобы те, в свою очередь, повлияли на Белый дом, и были сняты ограничения на использование американского оружия. А как пишет издание Wall Street Journal, Украина на этой неделе уже обратилась к США с просьбой снять ограничения на использование американских вооружений для нанесения ударов по территории России. И, как отмечает это издание, практический эффект решения о таком ограничении, которое ранее было принято, заключается в предоставлении российским военным безопасного убежища, ну, собственно, safe haven, о котором мы очень много говорили. И Bloomberg в то же время напоминает, что, по мнению Байдена, использование американского оружия при атаках на российскую территорию привело бы к чрезмерной эскалации, и что Россия, как полагают в Белом доме, могла бы в ответ нанести удар по странам НАТО. Но, однако, журналисты Bloomberg подвергают эти выводы сомнению. Они говорят, что, учитывая, что нападение на страны НАТО коренным образом изменило бы ход войны, и это был бы уже не российско-украинский конфликт, а конфликт Россия-НАТО, который Россия, безусловно, проиграла бы. Поэтому такая угроза сомнительна. При этом сам президент Украины Владимир Зеленский, конечно же, негодует по поводу того, что вся западная помощь поступает слишком медленно. Он сегодня сказал об этом в эксклюзивном интервью агентству Reuters. Он сказал, что западные союзники слишком долго принимают решения о военной поддержке Украины. Он также охарактеризовал процесс доставки военной помощи, в частности – средств ПВО, таких как «Патриот», как один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад. Каждое решение, к которому мы сначала, а потом и все вместе приходим, принимается это решение примерно с опозданием на год. При этом агентство Рейтер отмечает, что иногда Зеленский давал интервью в очень такой нервозной манере, повышал голос и так далее, и, в общем, достаточно резкие замечания делал по понятным, как пишет Рейтер, причинам, что в то время как превосходящие по численности и вооружению российские войска продвигаются на северо-востоке и востоке Украины, Зеленский явно разочарован тем, что он считает задержками и колебаниями со стороны партнеров на Западе.
Кстати, именно сегодня исполняется 5 лет с момента инаугурации Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года в Киеве в сессионном зале Верховной Рады провели официальную инаугурацию президента. Тогда новоизбранный глава государства в первом обращении к народу сказал: «Каждый из нас президент». Я напомню, что Зеленский тогда победил с рекордной поддержкой избирателей, которая превысила 73%. Сейчас, по данным последних опросов, большинство украинцев, более 60%, одобряют работу президента, из них чуть менее четверти, 22%, одобряют ее полностью, и вдвое больше, 41%, склоняются к одобрительной оценке. Впрочем, социологи отмечают, что эта поддержка, которая в начале полномасштабной войны России против Украины достигала 90%, постепенно падает. Ну а если говорить о России, которая эту войну ведет, там социологические опросы по поводу чего-либо касающегося политики и власти проводить сейчас очень трудно. Именно поэтому сложно проверить и точность оценок западных аналитиков. В частности, они считают, что Россия сейчас сталкивается с дефицитом рабочей силы, вызванным мобилизацией на захватническую войну против Украины. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шапс. Он прокомментировал новый обзор разведки Минобороны в соцсети X и заявил, что тотальную мобилизацию экономики нельзя назвать устойчивой. И Путин это знает, отметил Шапс. Министр обороны также призвал союзников продолжать поставлять военную помощь Украине. Он напомнил, что в течение мая Украина получит от Лондона 100 ракет для ПВО. Если все союзники поддержат обещание Великобритании помогать Украине в течение следующих 6 лет, мы сможем использовать эту ситуацию и сделать невозможной поддержку российской экономикой своих военных усилий, заключил Шапс.
При этом официальные российские медиа сообщают о том, что, наоборот, уровень безработицы в России предельно низкий, ниже даже некой нормы. Во всяком случае, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института труда Дмитрий Платыгин в этом году заявлял, что теперь в России рекордно низкий уровень безработицы за всю историю измерений с 92 года. Это примерно 3,2%. Это действительно уровень для индустриальных стран очень низкий. Но, тем не менее, естественно, в экономических показателях Россия не может тягаться с большой семеркой, тогда как главные финансисты группы семи на этой неделе в итальянской Стреге будут обсуждать в очередной раз помощь Украине, и они обсудят, в частности, возможность использования 270 миллиардов евро замороженных государственных активов России в качестве обеспечения предоставления Украине дополнительного кредита в размере 30 миллиардов евро. Это очень интересный поворот дискуссии о том, как использовать замороженные российские активы на нужды Украины. То есть есть предложение дать Украине большой-большой кредит, а проценты по этому кредиту брать из доходов от замороженных российских активов. При этом предложение по использованию государственных активов в России в качестве залога для получения такого кредита Украины является моментом разногласия между США и Германией. В частности, например, Кристин Лагард, в прошлом директор Международного валютного фонда, а теперь президент Европейского центробанка, на прошлой неделе говорила о том, что есть масса юридических и экономических возражений против полного ареста активов России. Ну, а мы знаем, что Вашингтон говорит, что арестовывать эти активы надо, но при этом в самих Соединенных Штатах этих активов находится примерно только на 5 миллиардов долларов. И теперь становится все более понятно, почему саммит мира был назначен в Швейцарии по формуле Зеленского на 15-16 июня. Дело в том, что Большая Семерка, саммит Большой Семерки, будет в Италии проходить 13-15 июня. И, соответственно, всем, кто приедет на саммит Большой Семерки, а это, как правило, не только 7 экономически развитых демократических стран плюс Евросоюз, но и обязательно представители глобального юга, так называемого, им тоже легче будет с итальянской Большой Семерки перекочевать в Швейцарию на саммит мира. Собственно, возможно, поэтому Индия приняла решение, что точно примет участие в швейцарском саммите мира. Об этом сегодня заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. Он сказал, что Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые содействуют осуществлению повестки дня по вопросам глобального мира, безопасности и развития. Я напомню, что Москва очень надеялась на то, что Китай как минимум не примет в этом участие. И помощник президента России по международным делам Ушаков говорил о том, что понимает позицию Китая по неприезду на саммит мира. Но потом такой уверенности уже не стало, когда Дмитрий Песков говорил, что даже если Китай примет участие в этом саммите, это не повлияет на его результативность. То есть пока мы еще не знаем, отправит ли Пекин своего представителя на этот саммит. Все-таки Индия отправляет. Сегодня это стало известно точно.
А министр обороны США Ллойд Остин сегодня открыл 22-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Он отметил необходимость устойчивого обеспечения Киева оружием. Глава Пентагона заявил, что встреча союзников Украины проходит, как он сказал, в момент вызова, когда российские силы начали очередное наступление, пытаясь достичь продвижения и попытаться создать буферную зону вдоль украинской границы. Но защитники Украины демонстрируют чрезвычайное мужество и мастерство, сказал Остин. Они эффективно используют средства, предоставленные контактной группой. По словам Остина, Соединенные Штаты продолжают поставки всей необходимой помощи Украине, и первоочередные потребности Киева, как он сказал, уже удовлетворены. В частности, речь идет о боеприпасах для систем ПВО «Насамс» и «Патриот», систем «Хаймерс», зенитных ракет «Стингер» и противотанковых систем «Джавелин».
На том же заседании Рамштайна министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила об отправке в Украину второй партии танков «Леопард». Она сказала, что Испания продолжает оказывать поддержку, которую заслуживает Украина и в которой она нуждается, в наиболее срочном порядке. Она также сказала, что Киеву будут поставлены артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и новая партия зенитных ракет «Патриот». И, по словам Роблес, Испания намерена в будущем подписать двустороннее соглашение по безопасности с Украиной. Я напомню, что визит Зеленского на прошлой неделе в Испанию сорвался из-за наступления российской армии в Харьковской области.
Но помогает Европа, как известно, и как мы рассказываем постоянно в наших подкастах, не только оружием. Министерство защиты климата Австрии выделит Украине 5 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Как нейтральная страна, Австрия обязана выступить на стороне гуманизма в этой войне, заявила министр защиты климата Австрии Леонор Гевеслер. По ее словам, эти деньги должны хотя бы немного упростить восстановление Украины. Средства будут распределены через энергетическое сообщество и использованы для закупки крайне необходимых запасных частей, генераторов и для ремонта линий электропередачи.
Мы переходим к новостям из России о том, как там преследуют антивоенных активистов и даже тех, кто отрицает какую-либо причастность к антивоенной активности. Сегодня жителя Новосибирска Илью Бабурина приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинению в подготовке поджога военкоматов. Здесь я цитирую российские медиа, по заданию батальона «Азов». И надо сказать, что сделано это было в военном суде. То есть гражданских людей теперь в России достаточно регулярно судят военными судами, когда особенно идет речь об очень длинных сроках. И первые 5 лет этого срока Бабурин должен будет провести в тюрьме. а оставшиеся 20 лет в колонии строгого режима. То есть надо понять, что это все время 5 лет находиться в закрытом помещении камерного типа. И по версии следствия, Бабурин в период с февраля по июль 22 года получал по интернету указания от неустановленного лица совершать на территории России поджоги объектов социальной и военной инфраструктуры. Все это Бабурин отрицает. По данным издания «Зона солидарности», Бабурин изначально под пытками и давлением дал признательные показания и подписал досудебное соглашение, но затем отказался от сделки со следствием и поджоги, и подготовку поджогов он отрицал, а также заявлял, что дело против него является абсурдом, с помощью которого правоохранители зарабатывают звездочки на погоны. Тем не менее, 25 лет заключения суд ему назначил.
И еще одно сообщение в этой рубрике. Вы уже знакомы с историей москвича Стаса Нетесова. Мы рассказывали о ней в наших подкастах. Это тот самый молодой человек, который выкрасил волосы в желтый и голубой цвета. Это было совершенно не связано с его поддержкой Украины. Он пришел в полицию написать заявление о краже. Силовики обратили внимание на цвет его волос и составили протокол. И вот сегодня стало известно о том, что Стаса Нетесова в итоге оштрафовали по статье о дискредитации армии именно из-за волос якобы в цветах украинского флага. При этом, по словам самого Нетесова, он не поддерживает ни украинский режим, ни так называемую специальную военную операцию. И он просто постоянно красит волосы в яркие цвета, начиная с 2017 года.
Я все жду, когда они наконец начнут объединять обвинения в дискредитации армии и в чем-то там нетрадиционном, потому что очень похоже, что к этому идет.
Но закончим мы наш сегодня выпуск новостями, как мы часто это делаем, внушающими какой-то оптимизм на фоне всего происходящего. И прежде всего речь идет о том, что вызывает оптимизм у Украины и украинцев. Конечно, главное связанное с Украиной событие, которое вот уже третий день бурно обсуждается в соцсетях, это победа украинского боксера Александра Усика над британским боксером Тайсоном Фьюри. Усик получил титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. В своем комментарии для нашего подкаста украинский спортивный обозреватель Вадим Плачинда не мог сдержать эмоций.
Грандиозная победа. Даже вот мы в семье ждали самого боя полгода. Мы очень расстроились, когда его не было в феврале этого года. И вот дождались, и все очень волновались. Я, правда, вот особо не обращал внимания ни на какие прогнозы. Ни в сторону победы, ни в сторону поражения не обращал абсолютно. Я знал, что может все только бой показать. Ну и то, что он в бою так здорово отбоксировал, это, конечно, непревзойденно, великолепно, сенсационно, как угодно. Потому что, конечно, боксер, который пришел из нижнего веса, из крузервейта и взялся пояса в тяжелом весе, это вообще что-то нереальное, феерическое какое-то такое, фантастическое. И мы это все понимаем. Нюансы важны в этой ситуации. Не просто то, что украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, а это то, что он сделал такую работу, которую даже трудно себе представить для этого. Перешел из нижнего веса, из крузервейта в хэвивейт. И там побил всех, тех, кто был на его пути к достижению главной цели. Он сказал, что он готовился с 2008 года к этому. Поэтому трудно очень переоценить, в общем, то, что он сделал. Все понимают, что очень хорошая подготовка у Усика. Однако все понимали, что у него намного выше оппонент, как сказал один из коллег Усика с тяжелого веса, Тони Белью. Он тоже там был чемпион. Владела поясом какой-то версии, не помню точно в какой. Он сказал, если бы рост Усика был больше 2 метров, то исход этого боя в пользу Усика даже бы не обсуждался. Но вся проблема в том, что Усик 191 сантиметр, а его оппонент 2 метра 5 сантиметров. Поэтому никто не мог предсказать, чем этот бой закончится. И очень сложный бой в том плане, что вот эти апперкоты, удары снизу, которые, когда Усик сближался, применял Фьюри, они могли принести в любом таком эпизоде ему победу нокаутом, в любом. И поэтому Усику нужно было не только боксировать агрессивно и доказывать свое преимущество, ему нужно было обязательно не получить этот удар в любом из эпизодов. А это было очень сложно. В общем, очень серьезный оппонент. И победа просто космического масштаба, победа на самом деле. Он готовился, он сказал, 9 месяцев готовился по самым разнообразным программам. У него огромное количество, по-моему, 9 спарринг-партнеров было в лагере. 9 этих габаритов, этого роста, чтобы боксировать именно с теми Ведь смотри, проблема Владимира Кличко, когда он не побил Фьюри, была в том, что, во-первых, когда Фьюри несерьезно воспринимали, он вел себя как клоун. На пресс-конференциях прыгал через стол, разыгрывал всякие спектакли там в костюме Бэтмена. А другая проблема, что Владимиру Кличко было трудно боксировать с оппонентами, равными ему по росту. Он всегда боксировал за счет нависания, подавления физикой. Вот он брал клинч и выматывал спарринг-партнеров, по большому счету, и соперников по бою выматывал тем, что он постоянно наваливался на них. То есть он около 2 метров ростом и постоянно наваливался, и это отбирало у них силы. А когда он боксировал с Фьюри, навалиться на него было невозможно вот в этом стиле боксировать. Ну, а Усик качественно по-другому к этому подошел за счет техники, за счет боксерского IQ, за счет отличной подготовки. В 9-м раунде он обязан был. У него украли, реально, украли победу нокаутом. Я был настолько взбешен, я не помню себя в таком состоянии уже несколько лет, и насколько я был разъярен, когда судья Нельсон не позволил в 9-м раунде Усику добить. Он Усик где-то 10 или 11 ударов перед нокаутом нанес, чтобы оказательно отправить его в нокаут. И судья вмешался, хотя не имел никаких оснований. Я говорил с многими специалистами по боксу, никаких оснований он не имел на остановку этого боя в 9-м раунде перед нокаутом, когда Усик должен был отправить в нокаут Фьюри.
А как ты думаешь, имело какое-то особое значение вот то, что он вышел в этом образе казака, визуально? Составляющая.
Для Украины это все, конечно же, имеет значение. Особенно на фоне того, что там русские некоторые недалекие какие-то ребята, комментаторы или журналисты, даже не знаю, кто они, но серьезные журналисты и серьезный даже болельщик никогда не станет утверждать, что парень из Симферополя это русский или что-то там он как-то с русскими связан. Я просто к этому с улыбкой отношусь, но то, что Усик так любит Украину, и то, что он гордится этим, и то, что он в таких образах выходит, конечно, для Украины это имеет очень большое значение. И это был действительно очень такой характерный образ.
Вадим Плачинда, украинский спортивный обозреватель. Ранее сообщалось, что в контрактах Усика и Фьюри предусмотрен реванш, который запланирован на октябрь этого года.
Этим действительно оптимистичным сообщением мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное», который для вас провели Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на платформе Apple, на канале «Эхо» и там, где это возможно, напрямую с сайта Русской службы «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До встречи.